Отель «Ле Рояль», Брюгге. 6 ноября 1931. Сиксмит. Разводы – это очень хлопотные предприятия. Но у нас с Эйрсом все было закончено в один день. Всего лишь вчера утром мы работали над вторым действием его амбициозной лебединой песни. Он объявил о новом подходе к нашему сочинительству.
«Фробишер, сегодня я хотел бы, чтобы ты выдал несколько тем для той части, которая в тональности суровой, строгой, что-нибудь типа кануна войны в ми-миноре. Стоит одной из них привлечь мое внимание, как я займусь этой темой и разовью ее потенциал. Понял?»
«Понять-то я понял. А вот понравится мне это, не понравилось. Ничуть. Научные работы пишутся в соавторстве. Да, и композитор может работать с музыкантом-виртуозом, как Элгар с У. Х. Ридом. Но писать в соавторстве симфоническое произведение — очень сомнительная идея. И я сказал об этом В.Э. в выражениях, не допускающих двоякого толкования». Он подцокал языком.
«Я не говорил о соавторстве, парень. Ты собираешь сырой материал, а я перерабатываю его по своему усмотрению».
Это меня нисколько не переубедило. Он стал выговаривать.
«У всех великих были подмастерья, которые этим занимались. Иначе как Бах выдавал бы каждую неделю по новой мессе?»
«Вроде бы мы жили в 20 веке. Когда я в последний раз оглядывался по сторонам, — парировал я, — слушатели платят, чтобы услышать того композитора, чье имя стоит в программе. Они не платят денег за Вивиана Эйрса только за тем, чтобы получить Роберта Фробишера». В.Э. очень разволновался.
«Они тебя не получат. Они получат меня. Ты не слушаешь, Фробишер. Ты занимаешься топорной работой. Я оркеструю, я аранжирую, я шлифую».
«Топорная работа, вроде моего Ангела Монса, отнятого под дулом пистолета ради адажу в блистательном финальном монументе Эйрса? Плагиат можно рядить в любое платье, но он все равно останется плагиатом».
«Плагиат?»
Эйрс не повышал голоса, но костяшки его пальцев, сжимающих трость, побелели.
«В минувшие дни, когда ты был благодарен мне за обучение, ты называл меня одним из величайших ныне живущих композиторов Европы. А значит, и всего мира. Зачем же такому художнику заниматься плагиатом у подражателя, который, напомню, не смог даже получить степень бакалавра в колледже для смертельно привилегированных? Ты недостаточно голоден, парень. Вот в чем твоя проблема. Ты всего лишь Мендельсон, передразнивающий Моцарта».
«Ставки росли, как инфляция в Германии, но я по природе не способен гнуться под давлением, я только пришпорил своего коня. Я скажу, почему вы нуждаетесь в плагиате. Музыкальное бесплодие». «Лучшие моменты в Тоттенфогель принадлежат мне», — заявил ему я. «Оригинальные контрапункты в Аллегро, нон тропа, тоже мои, и в Бельгию я приехал не за тем, чтобы стать его чертовым негром». Старый дракон вдохнул дым. 10 тактов тишины на 6/8. Загасил сигарету.
«Твои дерзости не заслуживают серьезного отношения. Собственно, они заслуживают увольнения, но поступить так означало бы действовать в угаре минуты. Вместо этого я советую тебе подумать. Подумай о своей репутации».
Последнее слово Эйрс принялся разворачивать.
«Репутация — это все. Моя, за исключением юношеской невоздержанности, стоившей мне дурной болезни, безупречна. А твоя, друг мой, давно испустила дух. Ты лишился наследства, привержен к азартным играм, ты полный банкрот. Уезжай из Эдельгема, когда захочешь. Но предупреждаю. Уедешь без моего согласия, и вся музыкальная общественность к западу от Урала, к востоку от Лиссабона, к северу от Неаполя и к югу от Хельсинки узнает, что негодяй по имени Роберт Фробишер изнасиловал жену подслеповатого Вивиана Эйрса, любимую его жену, да-да, очаровательную госпожу Крамелинг. Она не станет отрицать. Вообрази, какой скандал. И это после всего, что Эйрс сделал для Фробишера. В общем, никакой богатый покровитель, никакой обнищавший покровитель, никакой организатор фестиваля, никакой совет директоров, никакой родитель, чья малышка-овечка хотела бы научиться игре на пианино, не пожелает иметь с тобой никакого, решительно никакого дела.
Стало быть, В.Э. знает. На протяжении недель, а может и месяцев, был совершенно сбит с толку. Выставил на показ свою беспомощность, несколько раз очень грубо обозвав Эйрса.
«О, какая лесть!» — прокаркал он. «Анкор, маэстро!»
Удержался от того, чтобы забить фаготом насмерть этот изъеденный сифилисом труп. Не удержался от того, чтобы прошипеть, быть, мол, Эйрс наполовину так хорош в качестве мужа, как хорош он в качестве манипулятора и вора идей у людей талантливее его, его жена, возможно, поменьше ходила бы налево. «Стоит подумать», — добавил я, — «какое доверие вызовет его компания по втаптыванию в грязь моего имени, когда европейская общественность узнает, что за женщиной была Иокаста Крамелинг в личной жизни». Это его ничуть не задело.
«Ты, Фробишер, невежественный осел. Многочисленные свои интрижки Иокаста проворачивает осторожно, ей всегда это удавалось. Верхний слой любого общества пронизан безнравственностью. Иначе как бы, по-твоему, ему удавалось удерживать власть? Репутация царит в публичной жизни, а не в частной. Ее могут подорвать публичные деяния, лишение наследства, бегство из известных отелей без оплаты счетов, невыполнение денежных обязательств по займам у кредиторов последнего шанса. Иокаста соблазняла тебя с моего благословения, самодовольный ты болван. Ты мне требовался, чтобы закончить Тоттенфогель. Воображаешь себя проказливым самцом, но у тебя нет ни капли понятия о том, какая алхимия связывает меня и Иокасту. Она разлюбит тебя в тот же момент, как ты посмеешь нам угрожать. Увидишь. Теперь ступай прочь и возвращайся завтра с готовым домашним заданием. Мы сделаем вид, что твоей маленькой вспышки не было».
Был только рад повиноваться. Требовалось подумать. И, должно быть, играла главенствующую роль в расследовании моего недавнего прошлого. Хендрик не говорит по-английски, а В.Э. не смог бы произвести эти раскопки в одиночку. Ей должны нравиться мужчины с гнильцой. Это объясняет, почему она вышла замуж за Эйрса. Какова роль Е? Я не мог догадаться, потому что вчера была среда, и она была на занятиях в Брюгге. Не может быть, чтобы Ева знала о моей связи с ее матерью и по-прежнему делала мне откровенные знаки любви, так ведь? Весь день в одиночестве и в ярости бродил по поблекшим полям. Укрылся от града в Покойницкой при разбомбленной часовне. Думал о Е. Ясны только две вещи. То, что лучше повеситься на флагштоке Задельгема, чем еще хоть один день позволять его паразиту-хозяину обворовывать мой талант, и то, что никогда вновь не увидеть Еву, немыслимо. Все это кончится слезами, Фробишер. Да, возможно, тайные побеги часто тем и кончаются, но я люблю ее, я действительно ее люблю, и никуда от этого не деться. Вернулся в шато перед самым наступлением темноты. Поел холодного мяса на кухне у миссис Вильямс. Узнал, что И с ее цирцейными ласками убыла в Брюссель по делам поместья и этой ночью не вернется. Хендрик сказал мне, что В.Э. рано удалился на покой, захватив с собой радиоприемник и оставив указание его не беспокоить. Превосходно. Долго отмокал в ванне и написал хорошо увязанный отрывок из басовых гамм. Кризис всегда заставляет меня бросаться в музыку, где ничто не может причинить мне боль. Сам рано удалился в спальню, запер за собой дверь и упаковал чемодан. Нынешним утром заставил себя проснуться в 4 часа. Снаружи стоял морозный туман, хотелось напоследок зайти к В.Э. В одних носках прокрался я по пронизанным сквозняками коридорам к двери Эйрса. Дрожа от холода, приоткрыл ее, изо всех сил стараясь не делать ни малейшего шума. Хенрик спит в смежной комнате. Свет был выключен, но в мерцании красных угольков, тлеющих в камине, я различил Эйрса, распростертого и неподвижного, как мумия в Британском музее. Спальня его провоняла горькими лекарствами. Прокрался к столу возле его кровати. Ящик был тугим, и когда я его дернул, пошатнулся пузырек с эфиром, стоявший сверху. Едва успел его подхватить. Щегольской люгер В.Э. лежал рядом с блюдцем патронов, завернутый в вельветовую ткань и перевязанный бечевкой. Патроны задребезжали. Хрупкий череп Эйрса был всего в нескольких дюймах, но он не проснулся. Дышал он с присвистом, словно испорченный старый трубчатый орган. Ощутил позыв украсть горсть патронов, что и сделал. Над адамовым яблоком Эйрса пульсировала голубая вена, и я боролся с безотчетно сильным желанием вскрыть ее своим перочинным ножом. Очень жутко. Не вполне дежавю, уже виденное, скорее jamais vu, никогда еще не виденное. Убийство — это такой опыт, что вне военного времени приходит к немногим. Каков тембр убийства? Не волнуйся, я не пишу тебе признание в предумышленном убийстве. Работать над секстетом, скрываясь от полицейских облав, было бы намного затруднительнее. А закончить свою карьеру, раскачиваясь в грязном нижнем белье, вряд ли достойно. Более того, если бы я хладнокровно прикончил отца Евы, это могло бы чудовищно исказить ее чувства ко мне. В.Э. продолжал почивать в полном неведении всего этого, и я положил в карман его пистолет. Я ведь уже украл патроны, так что прихватить и люгер было по-своему логично. Удивительно тяжелые штуковины эти пушки. Он издавал басовую ноту, прижатой к моему бедру. Он наверняка убивал людей, этот маленький люгер, имел какой-никакой опыт. Зачем же я это сделал? Не могу тебе объяснить. Но прижми его пасть к уху, и ты услышишь этот мир по-иному. Последним портом захода была пустая комната Евы. Лежал на постели, гладил ее одежды. Ты знаешь, каким сентиментальным я становлюсь при расставании. Оставил на ее туалетном столике самое короткое в моей жизни письмо. «Владычица Брюгге, ваш бельведер, ваш час». Вернулся к себе. Сказал нежное «прости» своей кровати с пологом на 4 столбиках, поднял непокорную скользящую раму и выпорхнул на ледяную крышу. «Выпорхнул» — самое близкое слово. Черепица выскользнула и разбилась на гравиевой дорожке внизу. Лежал ничком, в любую секунду ожидая криков и сигналов тревоги, но никто ничего не услышал. Достиг земли при помощи услужливого вяза и стал пробираться через сад, укрываясь от комнат слуг за рядом фигурных кустов. Обогнул фасад дома и зашагал по аллее монаха. Восточный ветер дул прямо из степей. Рад был овчинному тулупу Эйрса. Слышал скрипы подагорических тополей, крики козадоев в окаменелых лесах, лай обезумевшей собаки, звук своих шагов по мерзлому гравию, усиливающийся пульс в висках, а еще некую печаль о себе самом, о прошедшем годе. Миновал старый домик привратника и пошел по дороге в Брюгге. Надеялся, что меня подвезет какой-нибудь молочный фургон или телега, но ничего вокруг не было. Звезды меркли в морозном предрассветном небе. В нескольких коттеджах горели свечи. Заметил озаренное огнем лицо в кузнице, но дорога на север принадлежала одному только мне. Так я полагал, но за мной следовал шум автомобиля. Не собираясь прятаться, я остановился и обернулся к нему. Фары меня ослепили, машина замедлила ход, двигатель остановился, и ко мне воззвал знакомый пронзительный голос.
«И куда же это вы крадетесь в столь ужасный час?»
Никто иная, как миссис Донт, закутанная в черную котиковую шубку. Выслал ли ее Эйрс, чтобы поймать беглого раба? Смутившись, я выдавил из себя, как полный осел. Несчастный случай. Тут же проклял себя за этот тупик лжи, потому что было совершенно ясно, что я пребываю в добром здравии, иду пешком, один, и при мне мой чемодан и ранец.
«Какой ужас!» — отозвалась миссис Донт, воинственно и сознанием дела заполняя за меня мои пробелы. «С другом или родственником?»
Я увидел свой спасательный круг. «С другом!»
«А ведь Морти, знаете ли, предостерегал мистера Эйрса от покупки Коули именно по этой причине. Отказывают в самую критическую минуту. Как глупо со стороны Иокасты. Почему она не позвонила мне? Ну же, прыгайте. Одна из моих аравийских кобыл всего час назад родила великолепных жеребят, и все трое чувствуют себя отлично. Я ехала домой, но слишком возбуждена, чтобы спать, так что отвезу вас в Остенде, если вы разменетесь с тем, кто встречает вас в Брюге. Я так люблю быть в этот час на дороге, так что это был за несчастный случай? Ну же, Роберт, встряхнитесь. Никогда не предполагайте самого худшего, пока не соберете все факты».
К рассвету, благодаря нескольким простейшим выдумкам, достиг Брюги. Выбрал этот великолепный отель напротив церкви святого Венцеслава, потому что снаружи он похож на подставку для книг, а его ящики для цветов так мило засажены карликовыми елями. Мои комнаты выходят на спокойный канал с западной стороны. Сейчас, закончив это письмо, вздремну минут 40, пока не придет пора идти к колокольне. Е может быть там. Если нет, затаюсь на аллее возле ее школы и перехвачу ее по дороге. Если она там не появится, может оказаться необходимым визит к Ван де Вельде. Если мое имя опорочено, переоденусь трубочистом. Если меня раскусят, отправлю длинное письмо. Если длинное письмо перехватят, на туалетном столике ее ждет другое. Я настроен решительно. Искренне твой, Р. Ф.
Постскриптум. Спасибо тебе за письмо и заботу, но только к чему это клохтанье на манер матушки Гусыни? Да, разумеется, я в полном порядке, если не считать последствий вышеописанных осложнений с Эйрсом. Более чем в порядке, по правде говоря. Мой мозг способен выполнять любую творческую работу, какую только не замыслит. Сочиняю лучшее произведение в своей жизни, во всех своих жизнях. В бумажнике у меня имеются деньги, а еще больше в Первом банке Бельгии, что напоминает мне вот о чем. Если Отто Янш будет упираться и не сойдет с цены в 30 гиней за пару мюнте, передай ему, чтоб содрал кожу со своей матери и обвалял ее в соли. Узнай, сколько готов выложить этот русский с Грик-стрит. Пост-постскриптум. Одно последнее прозорливое открытие. Еще в Задельгеме, упаковывая чемодан, заглянул под кровать, чтобы проверить, не закатилось ли туда что-нибудь. Нашел половину разорванного пополам тома, подсунутую под одну из ножек кем-то из давно отбывших гостей, чтобы кровать не качалась. Может, прусским офицером? А то и Дебюсси, кто знает. Ничего об этом не подумал, пока минуту позже до сознания не дошло название на крышке. Грязная работа, но я приподнял кровать и извлек связанные вместе страницы. Так и есть. Тихоокеанский дневник Адама Юинга. С прерванной фразой и до конца первого тома. Представляешь? Сунул полкниги к себе в чемодан. Очень скоро проглочу ее целиком. Счастливый умирающий Юинг, так и не увидевший, что за неописуемые чудовища поджидают за углом истории.